вооруженная охрана привела фрица к тяжелой двери. Стражник открыл ее и приказал ему войти. Затем дверь камеры с шумом закрылась. Послышались удаляющиеся шаги. Потом все стихло.
Осужден. Осужден на смерть. Выходит, я все же убийца. Всего лишь одна ночь между мной и смертью. Только теперь эта жестокая реальность доходит до моего сознания. Но что это? Что это с сердцем? Нет, нет, не смякну я. С гордо поднятой головой и твердой волей навстречу смерти и всем ужасом ада пойду. Кто там опять идет?
Извините,
сударь,
я очень хотел бы побеседовать с вами. Вам предстоит встреча с небесным судьей, со справедливым Богом, но вы к этой встрече не готовы. Позвольте мне вам помочь приготовиться к ней. Бог хочет дать вам спасение.
Очень благодарю, господин пастор, за ваши старания. Вы свободны.
Почтенный седовласый пастор со слезами на глазах повернулся к выходу.
Ну вот, так уж лучше. Опять один. Темнеет. Ух, жутковато. Спасение. Как часто я слышал это слово. Но это не для меня. Спасение души. Чушь какая. Темнеет. Вечер перед моей. О, всемогущий Бог! Нет, нет, спасение! Спасение! Боже мой, спасение! Опять кто-то идет, но страж не один. С кем это опять? Это ты, брат мой, Франц?
Братишка, дорогой, дай обнять тебя.
Ну, раз не изнетялись, значит так, полчаса, согласно дозволению.
Не будьте так пунктуальны, ведь это же в последний раз.
Дверь закрылась. Щелкнул замок, и братья остались одни. Фриц хотел заговорить, но голос не подчинялся ему.
Фриц, ты будешь жить.
Жить? Кто это сказал? Есть помилование?
Нет, Фриц, не таким образом. Не так. Но знаешь, ты уйдешь, а я останусь.
Фриц, не понимая, что с ним происходит, неистово расхохотался.
Ты хочешь здесь остаться? Ты хочешь умереть, как Фриц, разбойник? А я? Я буду жить, как Франц святой? Ты это серьезно?
Вполне серьезно. А теперь давай, скорей, поменяемся одеждой.
Фриц оттолкнул протянутую руку брата.
Этого не может быть.
Так надо, Фриц. Поверь, я готов умереть, потому что знаю, что мой Искупитель жив.
А я хочу умереть. Я всю жизнь ненавидел тебя. Я не хочу, чтобы ты умирал за меня. Я не хочу жить по милости твоей.
Лунный свет пробился через окошко и осветил благородное лицо Франца.
О, брат мой!
Время уходит. Ты знаешь, что это значит умереть безбожником?
Луна все яснее освещала камеру. И Фрица все больше захватывало горячее желание пройтись по ярко освещенным улицам, быть свободным, а потом...
Франц, а все-таки ты прекрасный парень. Знает Бог, что я не заслужил твоей доброты. Нет, тебе не надо умирать за меня. Но сделай мне еще одну прекрасную ночь. Да, это сделай. Я пойду. Но утром, ровно в 8 часов, я снова буду здесь. Страж, конечно, будет ругаться. Он будет злиться, когда заметит эту шутку. Но что там?
В 10 часов приговор будет приведен в исполнение.
Молча они поменяли одежду.
Поцелуй меня.
Потом послышались шаги.
Да спасет твою душу Христос.
Когда Фриц в двери еще раз обернулся, то заметил, что брат кивнул головой и улыбнулся ему. Фриц блуждал по озаренным луной улицам и не знал, куда идти. Вдруг он что-то вспомнил.
Так я ж в одежде брата. Тут должен быть ключ от квартиры. Я могу пойти домой. Последнюю ночь моей жизни я могу провести в родительском доме.
Ничего не замечая, Фриц помчался домой. В знакомых комнатах дома, среди мертвой тишины, ему стало не по себе. Только старые часы тикали на столе. Они ясно выделялись при лунном сиянии. А рядом лежала отцовская Библия. Она была открыта.
Это Франц, наверное, читал до того, как прийти ко мне, чтобы меня спасти.
Фриц положил руку на нее, но затем отдернул. Как никогда до этого он в этот миг вдруг осознал.
Я убийца. Красивый был парень. Как жалобно он кричал. Потом на его светлые волосы заструилась кровь.
Луна зашла за тучи. В глубокой тьме белели листья Библии. И ему казалось, будто застывшие, стеклянные, омертвелые детские глазенки смотрят оттуда на него.
Свет. Там у стены где-то спички. Точно. Ну вот, со светом лучше. Что это? Книга пророка Исаии. Ох, точно. Он ведь всегда прорекал несчастье. Нет, лучше не читать того, что мой брат читал. Ну что это? Так, здесь что-то подчеркнуто красным карандашом. Если грехи ваши будут как багряная, как снег убелю, багряная убелю. Франц, Франц, брат мой, это ты для меня положил сюда. Багряная, как снег. Это для меня. Для меня.
Это была мучительная ночь. И всякий раз, когда луна проглядывала через тучи, освещая комнату, в его тьму проникал далекий, неведомый свет. Когда стало светло, он взял ручку и стал писать письмо, полное скорби, мучения, раскаяния, но также любви и благодарности.
Пусть он после моей смерти найдет это письмо в своей одежде.
Время шло незаметно. Когда он положил письмо в карман, пробило половина восьмого.
Так, а теперь скорее к брату. Ну нет, надо помолиться сперва.
На том же месте, где когда-то стоял гроб отца, лежал теперь Фриц в прахе перед Богом. Но вдруг опять пробили часы, и этот бой вжегся в память Фрица. Безымянный страх, полоумный ужас охватили его.
Франц! Франц, иду.
Он выбежал на улицу. Люди испуганно шарахались в сторону, уступая дорогу и с недоумением глядя ему вслед. Они не знали, что это не Франц, в одежде которого он был, и от которого его никогда не могли отличить, или думали, что он не в своем уме.
Ну вот, вот и тюрьма. Уже 8 часов. Но что это? Почему здесь столько народу? Почему? Почему они так смотрят на меня? А тут и жандармы у входа.
Нельзя. Действительно нельзя.
Но я должен. Я должен. Ведь я...
Назад. Назад. Вам нельзя видеть брата. Они уже внутри.
Кто внутри? Кто? Остановите их! Я... Ведь я убийца! Пропустите! Это я должен умереть! О, что это? Мой брат! Вот я! Я! Он ничего худого не наделал! Он был кротким, как овца! Как овца! О, Франц! Брат мой! Мой брат! Я заслужил смерть, а ты умер за меня. О, брат мой!
Фриц, умоляюще, все снова просил судью казнить его. Глядя на измученное, страдающее лицо Фрица, на глаза судьи навернулись слезы. Справившись с волнением, он сказал:
«Довольно смерти одного. Ты помилован».
На похороны собрался почти весь город. Фриц шел позади толпы. Многие люди плакали. Он же плакать не мог. Весенний ветер теребил седые кудри пастора. У гроба брата Фриц услышал о любви, которая жизнь положила за врагов, но которую в награду увенчали терном. Задумчиво вернулся он домой.
Почему меня помиловали? Чтобы с ума сойти?
Неспокойно шел он из комнаты в комнату. Все было покрыто пылью, и везде ему чудился запах крови. Из всех углов, казалось, на него смотрят печальные, застывшие, угрожающие глаза. Вдруг его взгляд упал на стол. Там все еще лежала открытая Библия.
Багряная, как снег. нет, нет.
Он закрыл ее и отодвинул в сторону. Багряная. Он содрогался при мысли об этом. Теперь он еще больше осознавал, что значит иметь запятнанные кровью руки убийцы, багряные грехи. Фриц не слышал, как отворилась дверь. Он в это время стоял в кладовой и с удивлением глядел на блестящий топор для колки дров.
Багряная, почему я не взял его и ударил им себя по голове, чтобы принять кровавое возмездие за багряную кровавую вину?
Он вошел в спальню брата. На стене висела картина.
Христос в терновом венце.
Он перевернул картину лицом к стене. В этот момент он услышал голос.
Почему вы это делаете, друг?
Я не могу увидеть кровь.
Повернувшись, Фриц увидел почтенные седые волосы, которые ветер теребил у могилы брата. Он увидел взгляд, в котором было нечто, всколыхнувшее грудь. Это был такой взгляд, каким на него смотрел брат, когда приходил в тюрьму умереть за него.
Почему вы пришли, господин пастор?
Потому что я нужен тебе, бедный Фриц.
Пастор взял руку Фрица в свою и заглянул ему в глаза.
Но почему меня отпустили на свободу? Это несправедливо. Я требовал себе смерти. Я не хочу жить.
Он умер за тебя, поэтому никто не имеет права убивать тебя. Ты должен жить, потому что он умер за тебя.
Пастор умолк. Молча он снова перевернул картину Христа и понудил Фрица сесть. Затем он стал рассказывать ему историю о ранах и крови, такую знакомую ему историю о мучениях Божьей жертвы Иисуса Христа, который принял на себя грех всего мира и его грех тоже.
Какая-то неведомая сила вдруг увлекла его со стула, и он склонился на колени перед кроватью брата. Там он закрыл лицо, чтобы не видеть алые капли крови на картине. Но слава Богу, все же слышать о том, что багряные грехи омываются снега белее кровью Христа.
Но не так легко отдает свою жертву сатана. Он все снова пытался толкнуть Фрица в пропасть Иуды. Но какая-то сила, большая, чем он и сатана, стояла между ним и отчаянием и влекла его к себе. Потом Фриц испытал то, что и псалмопевец 39-го псалма.
Он преклонился ко мне и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои.
Потом, что было потом, он говорит.
Я испытал от людей другое, чем ожидал или заслужил. Я думал, они будут со мной суровы и не смогут перебороть в себе ужас перед убийцей. Но уже скоро они поверили в мое обращение, в эту перемену, что во мне произвел Господь. Теперь я часто думаю о том, как это дьяволу удается оставлять сердца людей холодными и твердыми, когда они видят любовь Иисуса, который умер за погрянные грехи наши и так чудно преображает людей, прощая их и исцеляя души, как Он это сделал со мной. Я стараюсь нести эту весть теперь другим, и хотя пожинаю иногда насмешки и унижения, все же могу также видеть, как многие принимают Его любовь, как Иисус и ныне спасает грешников, точно так, как и в случае со мной. Дорогие слушатели, кто бы вы ни были, какую жизнь вы не имели бы уже позади, Бог желает простить каждого человека и очистить его от грехов. За наши грехи на кресте Голгофы однажды понес наказание Божий Сын Иисус Христос. Нам только нужно признать себя виновными и просить прощения у Бога. Тогда Бог видит нас в Иисусе Христе чистыми, безгрешными и делает нас наследниками вечного Царства Его. Склонитесь перед Богом в раскаянной молитве и отдайтесь Ему. Он хочет очищать и сопровождать нас в жизни до времени, когда будем приняты им в Его Царстве. Дорогой слушатель, часто в нашей жизни нам приходится выбирать. Мы выбираем профессию, выбираем жену или мужа и так далее. Но есть еще более важный выбор – избрать правду или ложь, добро или зло, правильное или неправильное, нравственное или безнравственное, высокое, чистое или низкое, грязное. И в каждом таком выборе мы, сами того не замечая, хотим ли этого или не хотим, выбираем свое будущее, круг друзей, отношения людей, уклад жизни и так далее. От этого зависит счастье или несчастье, наше или чужое. Но самый главный выбор – это уверовать ли в Бога и пойти за Иисусом или жить по своему усмотрению. Почему же этот выбор самый важный? Потому что это выбор между жизнью и смертью. Послушайте об этом сперва одну жизненную историю.
Братья-близнецы. Они были практически неразлучны. Где находился один, там и другого можно было найти. Их дом был не беден, не богат. Семья имела все необходимое. Над ней не было черных туч. Оба мальчика ходили в воскресную школу вместе. Когда им исполнилось 10 лет, картина изменилась.
Ну, ребята, кто сегодня пойдет со мной на рыбалку? Погода сейчас прямо прелесть, и рыба будет клевать. Пойдем, не пожалеете?
Я пойду с тобой. Но, Карль, ведь сегодня воскресная школа. Неужели хочешь пропустить ее?
Ах, правда, Пьер? Но не обязательно каждый раз там бывать. Мне так хочется с отцом порыбачить. Пойдем тоже.
Я бы и не против пойти, но пропускать воскресную школу – нет, это я не могу. Мне очень нравится узнавать о Боге, о Библии, о том, что хорошо и что плохо. Нет, я не хочу пропускать ее.
Ну что ж, Пьер, выбор твой. Поступай, как хочешь. Пойдем, Карл.
С этого времени Карл нерегулярно стал посещать воскресную школу. Летом он ходил с отцом на рыбалку, зимой на каток. Для Пьера трудно было ходить в воскресную школу без Карла, но еще труднее не ходить туда совсем. В одно воскресенье, когда им исполнилось 15 лет, их церковь посетил известный певец.
Ты пойдешь сегодня, Карл?
Сегодня да. Ты ведь знаешь, я очень люблю слушать красивое пение и музыку. Я просто горю от любопытства.
Как я рад, что мы снова будем вместе там. Я не представляю себе воскресенье без посещения церкви. А сегодня там будет особенно хорошо.
И действительно, богослужение было особенно торжественным.
Сын мой, зачем ушел даль? Вернись, Христос зовет. И ты не слышишь зова, тебя.
И проповедь, и пение все призывало оставить путь греха, склониться перед Богом в раскаянии о грехах и последовать за Иисусом. Призыв к покаянию был настолько сильным, что Карл почувствовал свою нужду в покаянии, в обращении к Богу, тягу к новой жизни в служении Христу. Но он подавил это желание, удержал себя и не откликнулся, не вышел на призыв.
А Пьер, услышав голос Божий, охотно откликнулся на него. Склоняясь в молитве раскаяния, он приобрел чудный Божий мир, прощение грехов и Божию любовь, получил спасение.
Карл, я теперь как будто новый человек. Все вокруг кажется иным, прекрасным. О, как бы мне хотелось, чтобы и ты пришел к Иисусу и пошел Его путем.
Оставь меня в покое, Пьер. Ты сделал свой выбор, а я свой. Иди этим путем, а я пойду другим.
Оставить в покое, Карл? Но ведь это же не покой. Ты ведь знаешь, куда ведет путь человека без Христа. Ты ведь слышал.
Не мучь меня. Я не хочу сейчас об этом говорить.
Этот вечер был решающим в их дальнейшей судьбе. Он окончательно разделил близнецов.
Желая служить Богу, Пьер позже поступил в библейскую школу. Затем стал миссионером и уехал из родного дома. А Карл продолжал свое образование. Потом занялся бизнесом. Дела его процветали. Он женился, имел несколько детей и все, что его сердце могло желать. Все то, что он учил в воскресной школе, было забыто. Но вот в один прекрасный день Пьер вернулся домой. Когда после радости встречи с родными близнецы остались одни, Карл сказал:
«Ну, скажи, что приобрел за эти годы? Чего достиг?»
«Ах, знаешь, ровно ничего».
«Жаль тебя. Поедем ко мне. Посмотришь, как я устроил свою жизнь». «Познакомься. Вот моя жена и дети. Вот моя квартира». Хорошо ли я устроился?
Да. Да, но...
А вот смотри, вон, это все мое. Смотри, все это я приобрел своими руками и головой.
Для Пьера это прозвучало как богохульство. Он почувствовал жалость к своему брату. Он печально посмотрел на брата и сказал:
«Вспомни притчу о безрассудном богаче».
Карл рассмеялся. Затем сказал:
Ты что, будешь учить меня, как в воскресной школе?»
Пьеру не хотелось вступать в спор, и он промолчал. Между тем Карл заспешил:
«Да, почти забыл. Мне сейчас нужно ехать по делам в дальний путь.
Пьер еще хотел что-то сказать, но Карл, садясь в красивую машину, махнул Пьеру рукой.
Мне сейчас некогда. Позже встретимся.
Пьер смотрел, как отъезжал его брат, и странное, гнетущее чувство охватило его.
Пьер в эту ночь спал в родительском доме. Около полуночи зазвонил телефон.
Извините за беспокойство. Звонит вам медсестра из больницы. Ваш брат попал в серьезную аварию и находится у нас. Если можете, приезжайте увидеть его.
Пьер поблагодарил и положил трубку. Затем разбудил родителей и сообщил жене Карла. Они поспешили в больницу. Врач уже ожидал их.
Я должен вам сказать, что только одному можно посетить его.
Пьер, прошу тебя, иди ты.
Ну хорошо, я пойду.
Когда он пошел за доктором, и они остались одни, доктор сказал:
я должен вам сообщить, что для него надежды нет. Он сильно обгорел, но еще живой, и временами приходит в себя.
Когда Пьер подошел к кровати брата, то, что он увидел, это были бинты. Временами Карл стонал. Пьер наклонился к нему.
Карл, я твой брат, Пьер. Ты слышишь меня?
Сначала все было тихо, никакого ответа. Потом стон, и Карл спросил.
Что? Там сказано о богаче.
Сначала Пьер не хотел отвечать. Он искал более утешительного слова, но понял, что терять времени нельзя, и он ответил.
Бог сказал ему: в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?
Наступила тишина. Наконец Карл с трудом проговорил.
Пьер, ты сделал правильный выбор.
Пьер наклонился к нему, повторяя снова и снова.
Кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Слушай, Карл, кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха.
Но ответа он не получил. Стоны брата становились все тише и слабее. Потом совсем прекратились. В этот момент ударил церковный колокол. Колени перед кроватью брата и закрыл лицо свое руками. Плечи его тряслись от рыданий.
Братья-близнецы, одинаковое воспитание, условия и так далее. А какие разные пути, какой разный конец. Бог дал человеку свободу воли, свободу принимать решения. Он дал человеку слово свое, Библию, где он может узнать, что ему служит к добру, а что к падению и гибели. Но как часто человек вместо добра избирает зло, вместо святости – порок и грех, вместо жизни – смерть, часто сам того не замечая, не осознавая.
Просвещенный человек 20 века ничуть не лучше своих дальних предков в этом отношении. Адаму и Еве Бог сказал: «В день, в который вкусишь от него, то есть плода, умрешь». Но они послушались дьявола, который сказал полуправду: «Нет, не умрете!» И съели плод, и утеряли общение с Богом, пребывание в Эдеме, и умерли после долгих тяжких лет.